по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии 633-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге псалмов. Сегодня мы читаем сразу три псалма, 5, 6 и 7. И мы беседуем о том, что такое псалмы, как они устроены. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos в наших группах ВКонтакте и Facebook, группа по страницам Библии, и в других группах, в других сообществах, где вы смотрите или слушаете эту программу. Когда мы говорим о псалмах, мы часто напоминаем, что это настоящая энциклопедия души, это все наши чувства, это наши переживания. Все, что свойственно человеку, все, что может переживать человек, мы можем найти здесь, в псалмах. Именно поэтому они и находят такой отклик в нашем сердце. Мы понимаем, что это, да, это про Давида, да, это про эсхатологию, это про святых последних дней, да, это про христологию, то есть это Христос, это служение Иисуса Христа. Это действительно очень-очень важно, потому что мы с вами понимаем, что псалмы многоярусны, они многогранны. Тут интересно бывает, потому что мы вдруг начинаем понимать, что это про нас, это наша история, это наши чувства. И именно поэтому они так резонируют, именно поэтому они такой отклик в нашем сердце находят. И мы с вами, читая псалмы, можем, ну, скажем так, привести наши чувства в согласие с Божьей волей. Иногда говорят, а вот как управлять чувствами? А вот возможно это в принципе или нет? Мы с вами сегодня будем читать псалмы, которые идут как будто по лестнице вверх. Мы поднимаемся из самых глубин отвержения, из самых глубин страдания к 8-му псалму, к мессианскому псалму. Господь учит нас управлять нашими чувствами. Ася пишет, вчера читала в молитве 3-й псалом, и мне не страшно стало, что кто-то может замышлять зло своими руками, или говорить сплетни плохие обо мне. Бог защищает свой народ. Да, вот эта вот идея, мне не страшно стало. Я поняла, во-первых, или понял, да, как Ася здесь пишет, она вот к этому пришла. Я понял, что это реальность. Я понял или поняла, что это бывает. Ну, как будто мы этого по жизни не знаем. Мы знаем, что это бывает. Но дальше начинается следующий этап. Это как раз то, что мы видим в псалмах. Это осмысление Божьего ответа, Божьей реакции. Сплетничать будут всегда, напрасно возводить будут всегда. Но Господь знает, где истина, где ложь, и Господь знает наши с вами сердца. Вот это главное. Все остальное, оно, ну, в принципе, совершенно второстепенно. Но научиться подчинять чувства Божьей воле, научиться слушать то, что Бог хочет нам сказать, научиться слушаться. Да, видите, здесь ведь даже слова однокоренные. Сначала слушать Бога, а потом еще и слушаться Бога. Это другой этап. Это как раз псалмы. И вот мы с вами говорим об этой лестнице, которая идет вверх, и послушание Божьей воле, управление, настоящее управление чувствами. В чем оно состоит? Именно об этом сегодня будем задумываться, читая псалмы. Есть люди, которые говорят, что, ну, вот управление чувствами — это про то, что ничего не чувствовать. И действительно есть какие-то чувства, которые, да, чувства навыкам приучены. Вот мы должны, и Бог дает нам такую возможность действительно какие-то чувства просто остановить. Да? Вот мы понимаем, что это, ну, этого не должно быть. Хотя даже в этом случае есть смысл разобраться. Этого не должно быть, а почему оно есть? Не просто задушить это чувство, да, но понять, какова его природа. Но все остальное гораздо важнее подчинить Богу. Стабильный человек — это не тот, у которого все ровненько, ни вверх, ни вниз, а где-то там на серединке. Понимаете, такую стабильность или даже заторможенность можно лекарственными средствами произвести, но душе это не помогает. Стабильный человек – это не тот даже, кто настолько устал, что он больше не переживает эмоции, что он больше ничего не чувствует. Нет. Стабильный человек – это человек, который во всех движениях и вверх, и вниз свои эмоции может подчинить Богу. И Бог будет управлять этими эмоциями. Вспомните, пожалуйста, что Христос, живя на этой земле, тоже проходил через разное эмоциональное состояние. Он был без греха при этом. Он не имел и не имеет греховной природы. Но он проходил разное состояние. Он и радовался, он и скорбел, он плакал и рыдал. То есть там было все. Но, опять-таки, оговорюсь, без греха, без греховной природы. Значит, разобраться с нашими с вами эмоциями может только Бог. Кто-то говорит, да я эмоциональный человек, мне ничего не получается, мне вот тут постоянно меня бросает из огня да в пламя, ну или наоборот, из огня и в ледяную воду и обратно, вот из-за этих эмоций. Вот и с эмоциональным человеком, и с человеком, которого вот так бросает, Господь тоже может разобраться. И эти эмоции не будут уже неуправляемым, разгулявшимся пламенем. Это будет действительно огонь, но огонь Божьей любви. И это пламя, настоящее пламя, подчиненное Богу. То есть сегодня мы начинаем этот разговор, который у нас продлится еще некоторое время, а мы будем видеть разные эмоциональные состояния, пока мы будем видеть состояние человека, которому, да, противостоят враги, и который понимает, что его враги — это на самом деле Божьи враги. Понимает он это потому, что его эмоции подчинены Богу. Я напомню вам, что вы нам можете писать через сайт, через наше приложение и в группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Мой вопрос к вам. Хотелось бы сегодня в конце ваши письма, ваши комментарии почитать. Мой вопрос к вам вот какой. Каким образом Господь через псалмы помогает вам, вот лично вам, навести порядок в своих эмоциях? Каким образом через псалмы Господь помогает лично вам, не кому-то еще, а вам, навести порядок в своих эмоциях? Вот об этом сегодня будем говорить, после того, как вместе будем читать Священное Писание. Ну, а сейчас давайте склоним голову в молитве и обратимся к Господу. Господь наш и Бог, мы просим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Мы будем понимать то, что Ты хочешь сказать нам, видеть, как Ты открываешься нам. Веди нас, Боже, направляй нас. Да будет слава Тебе вовеки. Преображай и наши сердца, и наш разум, нашу душу и наши эмоции. Во славу Твою, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 633-я встреча. Мы с вами в книге псалмов, и мы с вами начинаем сегодня читать 5-й псалом. В прошлый раз мы говорили о том, что между двумя мессианскими псалмами, 2-м и 8-м, находится еще 5 песен, 5 псалмов. И эти псалмы рассказывают историю. Выстроены они совершенно не случайно. И вот это расположение псалмов, конечно, не хаотично. И сначала перед нами картина личного переживания Давида. То есть мы видим, как Давид переживает обстоятельства его жизни, но мы можем соотнести это с нашей жизнью. Дальше переживание народа Израиля. И я думаю, что с одной стороны, это, конечно, указание на жизнь народа Израиля в то время, но, с другой стороны, будет еще один период жизни человечества, когда израильский народ будет проходить через нечто подобное и когда эти псалмы будут иметь особое значение. Этот период называется «Великая скорбь». Это время, когда церковь уже будет взята ко Христу, она будет уже восхищена или вознесена ко Христу, но люди будут еще оставаться на земле, Израиль будет оставаться на земле. Помните, мы говорили о том, что Божий план для церкви и Божий план для Израиля – это две разные грани Божьего плана. Вот для нас, однако, здесь тоже есть великое применение и великий урок. Здесь есть Божье слово для Божьего народа на все времена. Ну и дальше, пятый псалом, который мы с вами сегодня читаем, «Совершенный человек в кольце врагов». Я отмечу, что предыдущий псалом был на струнных инструментах, то есть это было пение под аккомпанемент струнных инструментов. А этот пятый написан для духовых инструментов. Это вводная часть, заголовок псалма, начальнику хора на духовых орудиях, псалом Давида. Кстати, я помню одного пастора, священника, который совершенно спокойно читал, но он просто неправильно прочел, но он читал на духовных орудиях. Духовных, конечно, духовных, но все-таки духовых тоже. Исследователи предполагают, что это был духовой инструмент, который был похож на современную флейту. Так что это песнь, возможно, для сольного исполнения, возможно, для хора, которая исполнялась под духовой оркестр, состоявший, скорее всего, из флейт. Но тут мы с вами можем только догадываться, а есть вещи, которые мы знаем точно. Пятый псалом – это молитва веры. Один исследователь говорит о том, что это псалом, в котором единение с Богом представляется как единственное подлинно действенное средство противостоять миру, враждебному по отношению к Богу и к праведному человеку. Иными словами, вокруг все не только плохо. Да, мы часто говорим, вокруг все плохо. В данном случае здесь больше. Вокруг все не просто плохо, а безбожно. И вокруг все не просто безбожно, а активно противостоит Богу. Это не отрицание Бога, это именно противостояние Ему. И вот под натиском беззакония как будто сжимается, прогибается душа человека. И снова она распрямляется лишь в Господе, лишь в ответе Божьем на нашу молитву. Вот мы молимся, обращаясь к Богу, и тогда наша душа по-настоящему распрямляется. Этот псалом также часто называют утренним. Помните, у нас был утренний псалом, третий, потом вечерний псалом, четвертый, и сейчас пятый псалом. Мы сейчас увидим, почему он называется утренним. Я прочту первые стихи этого псалма. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Это молитвенная песнь, это молитвенный вопль, это утренняя молитва. Кстати, действительно, утром самое время устремить сердце к Богу в молитве. Иногда говорят, ну, у меня сегодня такое настроение какое-то немолитвенное, какие-то обстоятельства в жизни немолитвенные. Знаете, когда немолитвенные обстоятельства в жизни и когда немолитвенное настроение, это значит, что нужно более всего и активнее всего молиться. Что же происходит с псалмопевцем? Почему он устремляется к Богу? Чего он ожидает? Какие вопросы он задавал Богу? Об этом в следующих стихах, с пятого. «Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие. У Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь». Это некое указание на Божий характер, но указание это потому, что автор, псалмопевец, видит зло вокруг. И каждый из нас на самом деле тоже видит это зло, и возникает вопрос, где утешение, как быть? Псалмопевец ненавидит зло. И Бог также ненавидит зло. Вот псалмопевец исходит в данном случае из своего состояния. Он смотрит вокруг, и ему не нравится то, что он видит. Ему кажется на какой-то момент, что он находится в меньшинстве. Ну, потому что всем остальным вроде бы нравится. И тут он устремляет глаза ввысь и говорит: «Ибо ты Бог, не любящий беззаконие. У тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие». То есть он как будто говорит: да, может показаться, что я в меньшинстве, но на самом деле я на стороне Божьей. Богу отвратительно, мерзко зло. Ему отвратительно нечестие. И зло и нечестие становятся отвратительными для всякого, кто любит Бога. Помните, мы с вами читали первое послание Иоанна, неоднократно уже читали, где говорится о том, что Бог свет, и нет в нем никакой тьмы. Но мысль об этом есть также и в Ветхом Завете. Ну, например, пророк Аввакум, когда стало очевидным, когда Бог открыл Аввакуму, что судить он будет Иудею через халдеев, через жителей Вавилона. А Аввакум знает, что жители Вавилона – люди нечестивые, возможно, еще более нечестивые, чем сами иудеи. Что делать, как с этим быть? И вот первая глава, 13 стих книги пророка Аввакума. Пророк обращается к Богу и говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». То есть он ссылается на характер Бога. Он не очень понимает действия Бога, но он понимает Божий характер. И тут еще один вопрос. Ну хорошо, характер-то он понимает. А почему такой мстительный псалмопевец? 7 стих. И, кстати, этот и подобные стихи иногда ставят в вину христианам. «Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь». Придет погибель на беззаконников. Иногда говорят: почему Бог такой кровожадный? На самом деле, обратите, пожалуйста, внимание на то, что псалмопевец в данном случае просто констатирует факт. Это будет. Божий суд неотвратим. Интересно, что когда несправедливость совершается по отношению к нам или к близким нам людям, когда она близка к нам, вот тогда мы начинаем говорить: «Господи, установи свою справедливость». Но пока это все выглядит как нечто стороннее, нечто отделенное от нашей реальной современной жизни, мы можем начинать говорить: а что это Бог так суров? Почему он так суров? Могу сказать на основании Священного Писания, что Божий суд будет обязательно. Откровение 21 глава 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Вот вам Божий суд, и он неотвратим. Я верю, что он будет. Кто-то говорит, что я старомоден. Да, я совершенно намеренно хочу быть старомодным человеком. Именно потому, что новомодность меня в данном случае совершенно не устраивает. Но возвращаемся к тексту псалма. После констатации того, что будет Божий суд, видим 8 стих. «А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем. Будет суд для неправедного». Но праведный, даже если он в данный момент притесняем, он все равно знает то будущее, которое его ждет. И дальше мы переходим к следующей мысли. 9 стих. «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой». Обратите, пожалуйста, внимание, первая часть стиха, в общем, понятна. «Путеводи меня» или «веди меня по пути в правде». Но дальше мы читаем «ради врагов моих». Получается, что враги следят за мной. Они хотят, чтобы я оступился и упал. А я хочу прославлять Тебя, Боже. И если я оступлюсь и упаду, то какое же будет прославление? Кто будет Тебя прославлять? А я не могу идти сам. И вот поэтому Ты веди меня для того, чтобы я мог Тебя прославлять ввиду этих самых врагов. 10 стих. «Ибо нет в устах их, то есть врагов, истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят». Те из вас, кто слушали наши передачи по посланию к римлянам, я думаю, узнали эту цитату. Она уже была в послании к римлянам, 3 глава. И дальше с 11 по 13 стихи. «Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя, и возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое, ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его». Единственный выход, который обретает праведный человек в этой совершенно неправедной ситуации, это молитвенный выход в общении с Богом. Молитва, вот к чему прибегает этот человек, противостоящий нечестию. Более того, это первая молитва с просьбой об отмщении, записанная в псалмах. Мы еще увидим такие молитвы, мы будем говорить об этом подробнее. Дело в том, что в псалмах, да и не только в псалмах, есть довольно суровые молитвы. Ну, раз уж зашла речь, давайте откроем на минутку Исаию, книга пророка Исаия, 64 глава, 1 стих. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим. От лица Твоего содрогнулись бы народы». Это явление вместе, это явление в суде. Суд должен прийти на преступников. Суд неотвратим, и каждый человек должен это понимать. Помните, как вдова просила судью неправедного, чтобы он рассудил ее тяжбу? Он долго не хотел, но в конце концов он это сделал. И Иисус, рассказывая эту историю, говорит о том, что если даже неправедный судья вмешался, то уж Бог тем более вмешается, и этот суд неотвратим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, еще одна вещь. Я понимаю, что кто-то поспорит, но я должен об этом сказать. Для христианина молиться такими молитвами – это невероятный грех, это очень серьезный грех. Христианин не имеет права молиться такими молитвами. Да, конечно, то, что мы читаем здесь – это Божие Слово, но эта молитва не для современного христианина. Это молитва для тех, кто находится под законом. Они молились этой молитвой. Я думаю, также будут молиться в будущем, в период великой скорби. Человеческая природа заключается в том, что если вам дали в нос, то тоже ответите таким же ударом. А Бог говорит, если вы так поступаете, то вы не ходите по вере. Господь говорит, мне возмездие, и я воздам. Наше дело просить Бога о возмездии. Бог отомстит в свое время. И наше дело доверять Ему, доверять тому, что это отмщение придет. А теперь переходим к 6-му псалму. И его тема «Совершенный человек среди Божьего наказания». Некоторые называют этот псалом молитвой о милости, о милосердии. Человек здесь смотрит не только вокруг, но еще и в свое сердце. И он понимает, что не только вокруг все несовершенно, а еще и он сам несовершенен перед Богом. Далеко не все это понимают. Есть люди, которые готовы осуждать всех вокруг и все вокруг, но сами предстают как бы идеальными. Однако, конечно, это не так. Эта песня, этот псалом возносится в самое тяжелое, самое темное, самое непроглядное время в истории человека. И этот псалом в заголовке также указывает на то, как исполнялась песня начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. Тут несколько комментариев есть, несколько возможных толкований. Либо это некий музыкальный инструмент с восьмью струнами, либо есть такой также перевод и такое толкование, что это песнь на два голоса, а вот то, что переведено здесь как восьмиструнный, это указание на октаву. Это не восьмиструнный инструмент, а это два голоса, которые поют в унисон, но при этом один из них выше другого на октаву. То есть это песня, которая исполняется вот таким способом, в которой используется такой прием. Псалом этот также часто называют первым из покаянных псалмов. Это вопль покаяния и вопль, конечно же, о милости. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Покаяние – главная тема этого псалма. Если в предыдущем псалме возникало ощущение, что вот праведный человек, но вокруг него неправедный мир, здесь, в этом псалме, человек понимает, что неправедность и внутри него. И прежде чем избавляться от неправедности вокруг, надо что-то делать с неправедностью внутри. Шестой стих и дальше. «Ибо в смерти нет памятования о тебе. В гробе кто будет славить тебя? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих». Тут интересная мысль. Опять это похоже на то, что мы уже читали в предыдущем псалме. Но там было сказано: «Избавь меня от врагов, потому что иначе кто будет тебя славить?» А здесь по-другому. «Если ты мне сейчас не поможешь, то я умру. Кто же будет тогда тебя славить?» Перед нами сейчас картина Давида, который мучился своим грехом. Я думаю, также это изображение Израиля, но это еще изображение Иисуса Христа. Но Христос своего греха не имеет, он своим грехом не мучится. Это его страдание от нашего греха. А еще это изображение любого верующего в любое время. Это про вас и про меня. Это молитва к Богу о милости. И только милость может спасти. Божьей милости хватит и вам, и мне. Неоднократно в псалмах, и мы с вами будем еще читать, как говорится о том, что Божья милость действительно велика. Мы читаем дальше, 9 стих. «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Псалмопевец получает ответ. Он проходит через страдания, как и мы проходим через страдания. Мы понимаем также, что Христос прошел через страдания, и Бог вывел его. Вот это отсылка ко Христу, это умение и готовность находить Христа в псалмах. Здесь это очень важно. Мы с вами читали концовку этого псалма. Давайте сравним это с посланием к евреям, 5 глава, 7 стих. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». В послании к евреям говорится о том, что он принес молитвы. Читая псалмы, мы можем сделать некоторые выводы о том, как звучали эти молитвы. И еще, читая псалмы, мы обретаем уверенность для своей жизни. Бог услышит наши молитвы и ответит нам, в том числе и тогда, когда мы в беде, когда у нас самая тяжелая полоса жизни. И вот тут мы подходим к 7-му псалму. Мы сегодня не успеем прочитать его целиком. Я скажу просто, что это плач Давида. Более того, это громкий плач. Первый стих – плачевная песня, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Знаете, сегодня, когда мы рассуждаем о том, как плачут мужчины, сразу приходит мысль о том, что мужчины не плачут. В те времена мужчины плакали. Мужчины плакали очень громко. Помните, как задолго до Давида плакал Иосиф? Он заплакал при встрече с своими братьями. Так что весь дом фараона сотрясся, весь дом фараона услышал. Так что перед нами, конечно, громкий плач. Это вопль Израиля в те времена. И я думаю, что это вопль Израиля также во времена великой скорби. И этот плач имеет совершенно конкретное направление. Я начну читать. «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего». Давид был пастухом, и он отлично помнил, как львы поступали с овечками. Ведь зачастую лев не ел овечку. Она ей была не нужна. Он, ну скажем так, закусывал ее. Он над ней просто издевался. И потом то, что оставалось, выбрасывал, он просто выплевывал. Сатана называется в Новом Завете рыкающим львом. Мы не нужны сатане. Ему никто не нужен. Он хочет поиздеваться, он хочет переживать, а потом выплюнуть. Но от нас уже ничего при этом не останется. 4-5 стихи. «Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах». Он допускает, что в его жизни было что-то не то, но он не знает, что это. Он говорит: вот это со мной происходит, почему, я не понимаю. Давид, псалмопевец, не понимает. Я тоже многого в этой жизни не понимаю. Однако придет день, когда Господь все это объяснит. Я знаю, что сейчас приходится страдать. Почему? К чему это все ведет? Господь в свое время объяснит. А дальше славный призыв. «Восстань, Господи, во гневе своем! Подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который ты заповедал». Я думаю, что мы немножко перейдем дальше вперед, потому что времени у нас мало. Я сразу прочитаю 12 стих, но прочитайте, пожалуйста, весь псалом. «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Он ищет праведного судью и находит только одного. Бог не согласен с новейшими мировыми тенденциями. Он не согласен с новейшей мировой модой. Иногда христиан обвиняют в том, что мы устарели. Ну и что? 18 стих. «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». Разочарование сменяется поклонением, когда мы уповаем на Господа, когда Господь действительно действует в нашей жизни. Мы с вами как будто подошли по лестнице к замечательному псалму. Это еще один мессианский псалом, 8-й псалом. В следующий раз будем с вами его читать. Мы не успели прочитать 7-й псалом целиком. Прочитайте его, пожалуйста, сами. А возможно, если он соответствует состоянию вашей души и вашего сердца, пусть он будет и вашей молитвой. Делайте его своей молитвой. Это, кстати, можно сделать и с любым другим псалмом. Нет, не любым, но многими из них. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересные комментарии, друзья. Давайте посмотрим. Анжела Кудрявцева дополняет по поводу слушать и слушаться. Помните, я говорил сначала слушать, потом слушаться. А Анжела продолжает делать следующий шаг. Да, я сказал слушать, дальше слушаться. А дальше Анжела пишет слушаться Бога, быть под защитой. Я бы поставил здесь знак равенства. Слушаться Бога значит быть под защитой. Ну, просто потому что через это послушание он показывает нам, куда идти, куда не идти. А более того, он даже показывает нам, какие чувства нам полезны, какие чувства нас разрушают. Мы к этому сейчас еще придем, потому что вы тоже об этом пишете в своих комментариях. Вот пишет Александр Ганьский насчет того, как помогает вам псалтирь. Он пишет, никак не помогает, мне Нового Завета хватает. Интересно, что Петру не хватало, Павлу не хватало, автору послания к евреям, кто бы он ни был, там есть дискуссии по этому поводу, не хватало. Вот, а вам хватает, Александр? Ну, просто на минутку об этом задумайтесь. Вот, я не про то, что понять наше спасение. Тут есть такое недопонимание возможное, когда говорят, ну, ведь Библия дает мне Новый Завет, дает мне все, что мне необходимо для спасения. Можно ли спастись, читая только Новый Завет? Конечно, можно. Абсолютно. Иисус дает нам все для жизни, для спасения. Но дальше встает вопрос, а может быть, Он дал нам что-то еще, что-то такое, чем игнорировать означает, на самом деле, просто пренебрегать Божьей заботой. То есть вот Бог дал, а я говорю, а я что-то вот не хочу, я брать не буду. Задумайте, пожалуйста, об этом. Пишет Виталий. Виталий пишет, псалмы больше сердца, чем ум, поэтому и настрой дают несколько иной, чем новозаветные тексты. Да, причем интересно, Виталий здесь расставил акценты, он не сказал, что это просто вот Новый Завет — это ум, а псалмы — это сердце. Если бы он так написал, я бы с ним поспорил. А спорить не буду, потому что это действительно больше сердца, чем разум, потому что, ну вот положите рядом послание к римлянам и книгу Псалтирь. Да, вот послание к римлянам — это такое последовательное изложение богословия, ну и послание к Ефесянам, кстати, тоже. Вот. А псалмы — это действительно во многом человеческое переживание. И интересно, однако, что при этом есть и переживание в послании к римлянам, причем часто в этом переживании апостол Павел именно на псалмы и ссылается. И есть изложение богословия в псалмах. Совершенно спокойно можно писать книжку, да и они пишутся, такие книжки, по богословию псалмов, как Бог представлен в псалмах. Кирилл Христов замечательно комментирует здесь тоже. «В псалмах я вижу отражение разных периодов моей жизни и поддержку, и понимание того, как их проходить». Да, потому что вот даже если мы начинаем говорить о том, что ну давайте мы будем там эмоционально стабильными, что, в общем, неплохо, вот пусть наши эмоции будут как-то более ровными, оно не получается таким образом, когда ты задумываешься о разных периодах своей жизни. Когда человек только-только пришел к Богу, только-только уверовал, покаялся, у него не будет вот этих ровных эмоций. Такая аналогия, чтобы понять, если вам человек скажет, вы знаете, я вот впервые в жизни влюбился, сказал вам какой-нибудь юноша или сказала девушка, влюбилась, но у меня вот по этому поводу эмоции, ну, совершенно ровные, ну, вот абсолютно ровные. Ну, вы так посмотрите, скажете, ну, знаешь что, наверное, ты пока еще не влюбился и не влюбилась, потому что вот разговор об абсолютно ровных эмоциях это как-то перечеркивает. Владимир из Томска пишет: «Слава Господу нашему! Вот я не могу справиться с эмоциями». Тут вопрос, на самом деле, и к психологам, но я думаю, не только к психологам, потому что мы поставили этот вопрос, как справиться с эмоциями. И один из замечательных способов, который Бог нам дал, это наполняться Божьим Словом, наполняться тем, что Бог нам открывает, наполняться Его псалмами в частности. Вот выработайте себе привычку внимательно, задумчиво читать, даже точнее вдумчиво все-таки, да не то слово, именно вдумчиво, читать псалмы и пытаться увидеть, что Бог нам через них говорит. С эмоциями действительно это помогает справиться. Жанна продолжает эту тему. «Неконтролируемые эмоции – настоящее зло. Пение и словословие Богу помогает не согрешать в гневе, но приводит в умиротворение». Кстати, мы с вами будем читать, между прочим, «Гневаясь, не согрешайте». Да? Мы с вами еще к этому подойдем. Дальше. «Страх Божий», пишет Жанна, «то, что имел Давид, это помогло ему не отречься от Бога». Понимаете, какая вещь? Да, есть люди более эмоциональные, есть люди менее эмоциональные. Так вот, зло — это не эмоции. Зло — это неконтролируемые эмоции. И Жанна здесь пишет совершенно правильно. Более того, так называемые неконтролируемые эмоции на самом деле совершенно четко кем-то контролируются. Я бы сказал, что они не контролируются человеком, но они начинают в какой-то момент контролироваться врагом Божьим, врагом душ человеческих. А мы только думаем, что они неконтролируемые. Веревочка при этом есть, и веревочка очень крепкая. Разорвать ее только Бог может. Денис Головин интересный аспект подмечает здесь. Может быть, апостол Петр не имел этого страха, в смысле страха перед Богом, когда трижды отказался от Господа, но при этом и трижды потом признался Богу в любви, при этом устремился ко Христу, при этом чувствовал, я имею в виду апостол Петр, что что-то не так, что-то очень сурово, серьезно не так, что что-то важное в его сердце должно произойти. Это сердце покаяния, это действие покаяния, действие примирения с Богом. Тут еще, конечно, нужно сказать, что до Дня Пятидесятницы не было святого, не было на земле, на церкви постоянно Святого Духа. Он сошел на верующих для того, чтобы пребывать в верующих постоянно. И я подчеркну это слово «постоянно» именно в день Пятидесятницы. Жанна отвечает Денису и пишет: «Страх перед людьми оказался больше. Страх физической смерти сильнее, чем страх смерти духовной». Вот мы ведь с вами тоже об этом говорили, когда мы читали этот текст, когда мы читали Евангелие об отречении Петра. И мы говорили об этом в связи со всем этим понятием, всей этой концепцией и тем, как реально она работает, концепцией Божьего страха. Мы говорили о том, что действительно страх, в любом случае, какой-то страх присутствует. Человек, который говорит: «Я ничего не боюсь», ну, я думаю, что он либо не очень понимает, либо там может быть какое-нибудь расстройство, либо, если он просто так говорит, возможно, он просто бахвалится. На самом деле у него есть свои страхи. И вот вопрос, который перед нами действительно здесь встает, это страх о том, вопрос о том, какой страх больше, страх перед Богом, или это страх перед людьми. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, разъючь вместе с ним. Исход, 23 глава, 4 и 5 стихи. Очень хороший момент, вы напоминаете. Кстати, мы ведь с вами будем еще читать про так называемые псалмы гнева или псалмы отмщения. Такие псалмы действительно существуют. Но при этом, когда мы читаем Ветхий Завет, когда мы читаем закон Моисеев, и в законе Моисеевом уже есть доброе отношение, ну, если даже не к врагу, то, по крайней мере, к собственности врага. Вот тут говорится о враге, который, в принципе, в данный момент вам ничего не сделал, и уж этот вол точно ничего не сделал. Это замечательная мысль как раз в связи с тем, что иногда говорят, ну, вот Ветхий Завет — это такой закон, такая жестокость и прочее. Я хочу вернуться к вопросу, этому большому серьезному вопросу по поводу управления эмоциями и просто несколько слов сейчас сказать, потому что, знаете, для меня самого, вот лично, да, я сейчас сижу перед вами, мы беседуем на эти темы, для меня лично это непростой вопрос, для меня лично это непростая тема. Если бы я вам сказал, что, ну, вот, ребята, послушайте, друзья, я вот сижу, я управляю эмоциями и прочее, это не так. Первый, кто сказали бы, что это не так, это моя жена. Я думаю, дальше следующие, кто сказали бы о том, что это не так, это наши коллеги, мои коллеги на работе. Потому что они знают, что бывает все, бывает всякое. И я знаю также себя, и уж Бог действительно каждого из нас знает. Если вы сейчас находитесь в этом положении, тут был вопрос, я не знаю, как это делать, и у меня не получается управлять эмоциями и все прочее. А чтение Священного Писания и молитва — это действительно важнейшие такие моменты, важнейшие инструменты, которые, или средства, если вам это слово приятнее, которые Бог нам дал для управления эмоциями. Я не психолог, я не хочу отнимать хлеб у ведущих других программ здесь у нас, на нашем медиа, на нашем Теос Медиа. Но скажу вот о чем. Если эмоции, особенно негативные эмоции, начинают переполнять, если начинается вот эта вот проблема, действительно уйти на какое-то время в безлюдное место. Кстати, иногда, может быть, парадоксально, но все же, иногда даже Московская улица может стать безлюдным местом. Знаете почему? Людей-то много, но каждый сам в себе. Иногда можно, конечно, кого-то встретить из знакомых, но это не так часто все же бывает. А так, людная, безлюдная улица в центре большого города — это тоже вполне реальная история. И уйдя вот в это место, какое бы оно у вас ни было, возьмите просто Священное Писание и, читая те же псалмы, да, раз мы сейчас говорим о псалмах, и действительно в данном случае это самое то, читая, представьте себе, что это от вас. То есть вы это пишете. Это не Давид, который действительно через многое проходит в этом своем противостоянии. Вот о реальности противостояния, это противостояние проблемам. А это вы. И вы поймете, насколько, во-первых, насколько человечны псалмы. То есть Бог говорит эти слова, обращаясь к нам, и обращается Он к нам просто от сердца к сердцу. И тогда, находя вот это, находя Божие Слово, вы сможете осмыслить в свете Божьего Слова и свои эмоции тоже. Галина пишет: «Когда я согрешила или когда мне плохо от обиды или от гнева в сердце, я очень эмоционально, принимаю близко к сердцу. Тогда читаю соответствующие псалмы. Каюсь, утешаюсь радостью и нахожу покой». Вот тут интересный момент, потому что псалмы, и мы об этом еще будем говорить, когда до этого дойдем, они ведут их к покаянию тоже. Потому что вы читаете, и вы вдруг начинаете понимать, что да, вот в моем сердце вот это не так. А что сказать Богу? А как покаяться перед Богом? А ответ здесь же, в псалмах. Как покаяться? А вот так псалмы нас в этом покаянии ведут. Анжела продолжает, мы ее уже комментарий один сегодня читали, она отвечает, значит, она пишет: «Личная молитва — это слова, неповторимые нигде, они индивидуальны. Псалмы — это чаще хвала, тем более мы не можем просить мести у Господа. Он знает все вовек. Значит, смотрите, тут вопрос вот какой. Псалмы — это что? Это личная молитва или нет? Мы об этом еще будем говорить. Обязательно оставайтесь с нами, потому что мы к этому придем. Я бы сказал так. Псалмы могут стать личной молитвой, если они проходят через наше сердце. Подождите, а хвала — это что, не личная молитва, что ли? Псалмы могут реально стать нашей личной молитвой. Виталий, Анжела, все остальные друзья, мы об этом будем обязательно говорить. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.